новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. И давайте о движении поговорим.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе пока рабочее. В общем-то, проехать можно относительно свободно. Например, полностью легко очень пролететь Лосиный остров в обе стороны. Но затруднения начинаются в районе Реутова, Помкат, и заканчиваются, это внутренняя сторона, в районе Капотни. А серьезные затруднения на юге, на внутренней стороне и на юго-востоке, на внешней стороне МКАД. Будьте там внимательны. И есть затруднения между Новорижским шоссе и Ленинградским тоже. А по третьему транспорту кольцу Лефортовский тоннель ездит хорошо в обе стороны. Внутренняя сторона стоит от Хамовнического вала до примерно Беговой, до Ленинградского проспекта. И, соответственно, Садовое кольцо тут тяжеловато в районе проспекта Мира, Садовой Сухаревской улицы. Есть серьезные затруднения в районе Таганского узла. Ну, в общем-то, там написаны какие-то дорожные работы. Но, впрочем, никому не привыкать. Там всегда сложно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, в Минобороны России сообщили об атаке ВСУ на аэродром в Энгельсе. Социологи узнали главные профессиональные цели москвичей на 23-й год. В России сегодня стартует продажа электрокара «Москвич». Власти Москвы назвали число жителей старше 100 лет. Оказывается, в Москве живет человек, которому 107 лет. И поговорим об этом. И в «Умных парнях» Борис Чернышов, зампред Государственной Думы.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, как рассказали в Министерстве обороны, средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к объекту беспилотника украинской армии. В результате падения обломков аппарата погибли трое военнослужащих. Авиационная техника повреждений не получила. Ранее телеграм-каналы писали, что после взрыва на аэродроме в Энгельсе начался пожар. Площадь составила 120 квадратных метров. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал, что силовые структуры проверяют информацию о ЧП на военном объекте. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Позже были сообщения, что семьям погибших окажут помощь, но здесь, конечно, возникает вопрос, а чего ожидать? Чего ожидать? Потому что мы знаем, что аэродром в Энгельсе, там базируется наша стратегическая авиация, и, соответственно, с точки зрения ВСУ, это ну, довольно серьезная для них и желаемая цель. Важно здесь понимать дроны, которые сбиваются ПВО. Что это за дроны? Везде ли ПВО может, соответственно, их заметить, и чего ожидать? Владимир Евсеев, военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А в связи с тем, что сегодня произошло, какие выводы мы делаем?
Выводы должны быть сделаны выводы следующего рода. Во-первых, дальняя авиация должна быть перебазирована. Потому что если она находится в зоне действия украинских пехотных летательных аппаратов, удары будут носиться постоянно. Вы помните, как было с островом Збинди? Они будут наносить удары постоянные. Надо будет к этому быть готов. Значит, авиацию надо перебазировать. Во-вторых, ввиду того, что аэродромы хорошо оборудованы, в частности, аэродром Энгельс, при размещении там авиации должны быть подготовлены там ангары, потому что, как правило, значит, нет удара беспилотника. Это, по-видимому, реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства «Стриж», которые были доработаны. Дальность стрельбы порядка 60-50 километров использования. Вот они в войсковой ПВО сбиваются. Здесь вопрос в том, что там 120 килограмм взрывчатки на них. Вот, и здесь возможно поражение личного состава. Отсюда следующее. Что личный состав, то есть батальон охраны, который там есть, должен быть обеспечен бронежилетами и касками в полном объеме. Во-вторых, у них должны быть вырыты инженерные укрепления. Должны быть хотя бы быть окопы. Потому что в случае такого взрыва, если человек находился в окопе, ничего бы с ним не произошло. А если лучше иметь какие-то укрытия для личного состава. В-третьих, должны обеспечены защитой ПВО, должны обеспечены быть помимо стоянки самолетов. В летно-посадочной полосе должна быть обеспечена защита мест хранения горюче-смазочных материалов, в первую очередь авиационного керосина, а также той техники, которая обслуживает самолет, а также мест дислокации личного состава. Что должно быть сделано срочно.
Когда вы говорите про укрытие для личного состава, в смысле, люди оттуда изначально службу должны нести или просто иметь возможность оперативно укрыться?
Нет, вот смотрите, как бы, вот каждый аэродром имеет как бы там систему обеспечения, да?
Угу.
Вот. Раньше, например, там, аэродром, который должен радиотехническим обеспечением, да? Батальон охраны, например, да? Вот. Стоянки самолетов, как правило, охраняли батальон охраны.
Да.
Вот. Значит, эти люди, вот, я не знаю, но могу предположить, что это могли быть, значит, просто караул, который нес охрану самолета.
Так.
Вот. Теперь вопрос возникает. У этого караула были оборудованы окопы или нет? Они были оповещены об ударе или нет?
Угу.
Если они были оповещены, почему они не укрылись, ибо имели окопы, почему они в них не укрылись? Они имели бронежилеты и каски или нет? Понимаете, вот об этом идет разговор. И почему самолеты находятся на дальней авиации в том расстоянии, когда могут подвергаться удару беспилотных летательных аппаратов? Почему их не перебазируют дальше? Потому что керосин экономный, авиационный.
Дальше это куда, вы считаете, куда-нибудь
в Сибирь? 195, да?
Да.
Я же не говорю про Су-160. Так. Может работать фактически в территории Сибири.
Угу.
Я, может, гипотетически рассуждаю. Понимаете? Поэтому как бы здесь должна быть перебазирована авиация. Не должно быть, чтобы на аэродромах, которые, вот дальний авиация, я речь про аэродромы дальней авиации, которые, может быть, задействованы не вот та, которая как бы работает вот в ближней зоне, да, а дальней авиации. В аэродромах дальней авиации должны быть использованы другие аэродромы, которые не подвергаются ударам украинских беспилотных летательных аппаратов. Вот моя личная точка зрения.
Угу. Но тогда, Владимир Валерьевич, речь идет не только об аэродроме Энгельсе, а речь идет, в принципе, о всех тех местах, где у нас базируется стратегическая авиация, военная техника и прочее. То есть надо отводить дальше.
Нет. Смотрите, здесь имеются разные возможности.
Угу.
Да? Значит, есть боевой радиус авиации.
Да.
Боевой радиус авиации, если брать про дальнюю авиацию, стратегическая, это есть дальняя. У нас называется, в России называется дальняя авиация.
Угу.
Вот. Значит, дальняя авиация имеет больший боевой радиус. Она может быть перебазирована, и радиус позволяет работать с более дальних аэродромов. Авиация, которая не имеет такого боевого радиуса, а имеет боевой радиус, например, там 500-600 километров, она не может быть перебазирована. Эти аэродромы должны быть более надежно защищены войсковой системой противовоздушной обороны. Также эти системы должны обеспечены защитой, должны обеспечены места дислокации воинских частей, места хранения военной техники, места ее ремонта. Но ведь у нас же есть мирное население, у нас есть нефтебазы, другие объекты,
да,
инфраструктура критически важные, понимаете? Вот. А защищаться всегда сложнее, чем как бы нападать. Поэтому как бы проблема понятна. Просто я говорю о тех мерах, которые могут быть приняты конкретно в данных случаях.
Тут еще такой момент, Владимир Валерьевич. Наши слушатели говорят, если это те беспилотники Ту-141, то какое количество есть у Украины, по вашим подсчетам? Наверняка там не бездонные запасы, но и плюс возможности переоборудования. То есть очевидно совершенно, что Украина и продолжит прощупывать слабые места и пытаться наносить удары.
Ну, по некоторым данным, количество этих беспилотников составляет 150.
Сколько?
150.
150 штук.
Да, эти беспилотники оборудованы, скорее всего, с помощью американцев.
Так.
Что позволяет им достаточно точно носить удар.
А почему дроны не...
Возникает следующий вопрос, конечно, это уничтожение их в местах их нахождения, беспилотников.
Так.
Это задача нашей разведки и ударов высокоточным оружием. Мы должны максимально выбить их на их территории, чтобы как можно меньше осталось тех беспилотников, которые могут потенциально по нам запущены. Потому что, понимаете, вот этот беспилотник, про который вы говорите, да?
Uh-huh.
Это, понимаете, это не пистолет, его в кармане не спрячешь. Он все-таки имеет определенный размер.
Uh-huh.
У нас есть, как бы, есть космические средства наблюдения, есть средства наблюдения дальнего радиационного обнаружения, да? Как бы просто нужно теперь считать, что это цели являются целями первоочередного поражения.
Владимир...
Как, например, с ним залпом не Хаймерс. Как же относиться нужно к такого рода беспилотных летательных аппаратов? Если говорить по поводу барражирующих боеприпасов, они, как правило, не имеют такой дальности работы.
Владимир Валерьевич, а не слишком ли все-таки далеко, большое расстояние, которое смог дрон пролететь, более того, оставаясь неопознаваемым другим ПВО, которое находится ближе к границе с Украиной?
Вот смотрите, вы должны что понимать.
Да.
Что дальность, что он работал на предельной дальности. Дальность у него порядка 650 километров.
Так.
На чем отличается беспилотный летательный аппарат от пилотируемой авиации? Тем, что беспилотный летательный аппарат может лететь низко, долго.
Ага.
Если, например, летчик не может физически долго лететь низко на предельно малых высотах, беспилотник может лететь на предельно малых высотах практически все расстояние. На этих высотах он может быть невидим с помощью радиолокационных станций, потому что они экранируются объектами. Вы, положим, холмами экранируются, понимаете?
А это не могла быть какая-то ДРГ, прошу прощения, ДРГ, которая запустила с территории России этот беспилотник?
Но, вы знаете, не исключая, сейчас в данной ситуации ничего нельзя исключать. Надо отрабатывать все варианты.
Угу.
Надо отрабатывать все варианты, понимаете? Поэтому надо, конечно, работать и против ДРГ. Как бы, но вы понимаете, но вот если мы говорим конкретно вот это, то, что есть, да, стриж.
Да.
Я не очень представляю, как ДРГ этот стриж доставил. Стриж все-таки достаточно большой летательный аппарат. У него только взрывчатки там 120 килограмм. Поэтому доставить стриж, например, с помощью ДРГ достаточно проблематично. Использовать какой-то другой легче, но стриж доставить, вы понимаете?
Но мы же не знаем, какой это был беспилотник. Минобороны ничего не говорит. Вот в чем дело.
Понимаете, можно гипотетически рассуждать. А почему нельзя доставить, если можно доставить стриж, а почему нельзя доставить танк, например?
Тоже хороший вопрос.
Залпового огня.
Нет, с другой стороны, зачем доставлять стриж, если действительно здесь какая-нибудь агентура работает, и они могли вполне переделать дрон для фотографа?
Послушайте, значит, стриж имеет значит, нагрузку 120 килограмм взрывчатки.
Угу.
Это достаточно много. Если его подрывают в воздухе, осколки могут быть убиты личный состав. Тот, который беспилотник может запущен с нашей территории, не может нести 120 килограмм, понимаете? Ущерб от него будет намного меньше, но он будет меньше размером. Речь идет о проблеме.
Да.
Когда 120 килограмм несет, это проблема. Когда он несет, например, 5 килограмм взрывчатки, это, конечно, плохо, но это не та проблема, не проблема не того уровня.
Угу,
взрыв
угу.
в воздухе не перейдет никаким серьезным осколком. Вот понимаете, вот против такого беспилотника.
Ну да.
Самая лучшая система защиты – войсковая система противовоздушной обороны, а не зональная, против такого рода объектов.
Угу. Ну, то есть, по сути, если мы предполагаем, что это действительно был стриж, который нес 120 килограммов взрывчатки, то как бы объяснимо, почему другая система ПВО ближе к границе его не заметила, а среагировала именно та, которая была в Саратовской области.
Зональная ПВО, та, да. которая у нас есть, та, которая есть у нас, у украинцев, которая есть на Западе, она не предназначена для работы с беспилотным летательным аппаратом и с крылатыми ракетами.
Понятно.
Они для этого не предназначены. А имеется лишь объектовая защита обеспечивает войсковой системой противовоздушной обороны. Это общая проблема, а не проблема Российской Федерации. Для борьбы с такого рода целями нужно создавать новую систему, которой нету в мире ни у кого, фактически, понимаете. Вот в этом есть проблема.
Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Благодарю вас. Владимир Евсеев был с нами, военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Институт стран СНГ. Так, у стрижа еще есть пусковая установка, которая тоже весьма-весьма большая, говорит Виталий. Вроде что-то еще и запускали, и помните, Дягилева в Рязанской области, это 500 километров. Так, где спутники, говорит Финист, в космосе, я думаю. А почему дроны не сбивают на границе с Украиной, позволяют им пролетать такое огромное расстояние? Сергей, ну вы слышали объяснение Владимира Евсеева на эту тему. Много ли советских беспилотников Ту-141 на Украине? Там же наверняка не бездонные запасы. Запасы, безусловно, не бездонные. Вопрос, конечно, как ими пользуются. И доподлинно, еще раз, мы с вами только можем моделировать ситуацию, что... Наверное, гипотетически это мог быть вот этот стриж или вот этот беспилотник, который несет такой заряд. Что-то там сработало так, что вот зональное ПВО, значит, его распознало при подлете к Энгельсу, и там вот как смогла, так и сбила. Другое дело, действительно, Министерство обороны пока не говорит, что это был за беспилотник. Только известно, что его обломки убили несколько человек, которые на аэродроме находились. Теперь семьям будут помощь оказывать. Подчеркивается, что именно обломки этого беспилотника убили. Этих людей. Вот. Соответственно, никто не говорит, что это там, какой именно БПЛА был. Я думаю, что мы все-таки дождемся пояснений, потому что вопросы остаются.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток!
Успеем сказать главное.
Социологи узнали главные профессиональные цели москвичей на 2023 год. Чаще всего граждане называли повышение дохода и карьерный рост. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы «Суперджоб». Отмечается, что 13% респондентов хотят пройти обучение, открыть или расширить бизнес планируют 3%, освоить новые обязанности 2%. Также исследование показало, что в этом году работники практически не ставят себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка. Александр Сафонов с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России. Будем говорить о том, а что делать, чтобы ожидания все-таки с реальностью совпадали. И самое главное, интересно, почему люди не ставят себе цель переход на удаленку. Ну, то есть те, кто хотел, они перешли, и, соответственно, видимо, желание переходить на удаленку, оно тоже конечно. То есть кто хотел, тот уже это сделал. Алексей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как вам подобного рода ожидания? О чем это говорит?
Ну, говорит только о том, что, в принципе, у нас все возвращается на круги своя. То есть тот период времени, когда были вынуждены работники работать на удаленке по причине пандемийных ограничений, закончился. Угу. И в основном взаимоотношения работодателя и работника, связанные с удаленным форматом, диктуют все-таки особенности производства и необходимости, например, экономии средств. В тех случаях, когда работодатель может перевести работника на удаленку без потери эффективности для своей работы, он это делает. А в тех случаях, когда не может, то, соответственно, возвращает его в офис под свое собственное наблюдение. Но значительная часть у нас из структуры занятости, рабочих мест и структуры занятости, она диктует все-таки очный формат работы. Это в основном, безусловно, услуги в области здравоохранения, торговли, соответственно, в области образования. И, безусловно, это работа промышленных предприятий, которые тоже не предполагают возможности удаленного формата. Поэтому, собственно говоря, экономика оставила на удаленке ровно тех людей или специалистов, которых можно оставить.
А по поводу того, что люди чаще всего хотят повышения дохода и карьерного роста, а что людям надо делать, чтобы их ожидания с реальностью совпадали?
Ну, вы знаете, для этого, опять же, нужна экономика. Да? То есть вот именно экономика диктует условия труда. Если есть спрос на работников с высоким уровнем квалификации, соответственно, это будет предполагать потенциальную высокую заработную плату. Ну и хорошие, условия труда. Либо это гонка за работником. Вот как сейчас это происходит в отдельных секторах экономики, когда дефицит кадров возникает, соответственно, можно диктовать свои условия работодателю. Да, это в основном там IT, например, технологии, то же самое строительство. Год еще назад это сельское хозяйство, где хватало сезонных работников в связи, с отсутствием мигрантов. Вот. Ну и, конечно, работнику самому нужно реально оценивать свои запросы и повышать квалификацию и свой профессиональный опыт.
Угу. А когда люди говорят, что хотят освоить новые обязанности и, соответственно, пройти обучение, это все происходит, это реализация собственных планов или это запрос тоже к работодателю? Вот обеспечьте мне, пожалуйста, повышение квалификации.
Ну, вы знаете, это и другое, да, чем с того, что если мы посмотрим с вами структуру расходов работодателя на рабочую силу, то увидим, что в последние годы, к сожалению, сокращаются расходы на обучение персональное со стороны работодателя. Это понятно, что денег не очень много, поэтому экономят. Вот. А это, скорее всего, в большей степени запрос работника, который видит, что есть такое понятие вертикальная профессиональная мобильность, да, то есть его движение вверх по карьере, да, может быть обеспечено за счет роста его профессиональных способностей и профессионального опыта. Поэтому, конечно, люди нуждаются в этом.
Спасибо большое, Александр Вольфович. Благодарю вас. Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. 7373948. Ваши запросы, ваши ожидания и чаяния по поводу работы. Давайте с вами об этом поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. На что рассчитываете вы? То есть у вас есть в планах, например, получить карьерный рост? Или у вас в планах получить повышение вашего дохода? Будь то кто-то там на основной работе или не на основной работе, или переход на другую работу? И как вы, самое главное, это планируете? Ну, то есть от случая к случаю или у вас действительно есть график? Помню, в каких-то умных книжках периодически действительно пишут, что на одном месте засиживаться нельзя, и если даже в рамках одной компании вы там не растете в течение 5 лет, значит, нужно менять компанию или что-то искать в себе, какие-то изъяны, и, соответственно, с ними работать. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Добрый день, Евгения, Костя из Митина.
Костя, пожалуйста, слушаю вас.
Ну, у меня свой бизнес, поэтому у меня как бы планы на год ставятся и стараюсь выполнять.
Так.
То есть в этом году хочу как раз пойти пообучаться еще. Вот есть в Москве программа «Малый бизнес Москвы», и у них этот год опять началась офлайн. Программа, там интересно, преподают, рассказывают, и плюс даже с людьми пообщаться, кто тоже бизнесом занимается, тоже полезно. Вот на эти курсы хочу обязательно отходить в этом году. И план, конечно же, по увеличению оборотки, то есть тоже представляем, что надо делать, уже вот год отработали по новой программе, и вот на следующий год планы поставили, что именно там, ну, на маркетплейсы побольше, пожирнее выйти.
Круто, здорово, отличный план, спасибо большое, Костя. А хотелось бы в живых остаться, учитывая внешние обстоятельства. Ну, хорошее пожелание, конечно. А самое главное, нужно силы к этому приложить, вот, чтобы все получилось. Так, все бы хотели на удаленку, просто офисных рабов никто домой не отпустит. Говорит Дэдди, вы знаете, я, честно говоря, сомневаюсь, что вот прям все капитально хотели бы удаленки. У всех капитально практически была удаленка во время пандемии коронавируса. Вспомните? Многие люди тут же побежали разводиться, когда все снова заработало. Вот, многие люди отметили, что, оказывается, ужас и кошмар находиться в двухкомнатной квартире с, там, с 3 детьми, женой и самому пытаться работать. Поэтому, когда вы говорите, что хотелось бы на удаленке, конечно, если у вас есть отдельная квартира, которую вы можете переоборудовать в кабинет, или же вы живете на даче и можете так... Это другой разговор. Но за всех точно не говорите. Какое счастливое время было это удаленка, говорит наш слушатель. 4 года работаю в компании. Есть возможность обучения. На следующий год запланировал новое обучение. До этого 2 года обучался, освоил новую смежную профессию. Произошло повышение зарплаты. Валерий говорит, ничего себе, какой Валерий продуктивный. И тут обучаться, и там обучаться. Так, хочется выжить и порадоваться заработанным деньгам. Тоже хороший план, почему нет? 7373-948. Ваши карьерные чаяния каковы? Или у вас нет карьерного чаяния никакого? То есть вы вот работаете, вот оно работается и работается нормально. То есть вы не гонитесь за сверхэффективностью, какими-то сверхдоходами, что-то еще сверх, чтобы вам какую-нибудь грамоту вручили, там, я не знаю, лучший работник там недели, и на доску почёта повесили. Вот, ничего этого нету. Или же все-таки есть? И самое главное, как вы к этому стремитесь? Ну, то есть идете к работодателю и в лоб говорите, я хочу повышение зарплаты, потому что там ее не повышали 5 лет, например. Вот. А, или же, не знаю, халтурку какую-нибудь ищете. То есть понимая, что, ну, сложно сейчас получить какое-то повышение в зарплате, поэтому вы идете и халтурку. В общем-то, какую-то не отказывайтесь. Жизнь дорогая, тяжелая, держаться за любую работу, 765-й. Я вас уверяю, люди в любую эпоху так рассуждали. И сейчас так рассуждали, и в советское время так рассуждали. И все. Вот. Поэтому принципиально ничего нового не поменялось. Угу. Кто-то еще из слушателей писал, так в баню ходить дороговато, денег нужно больше. А, вот оно что. То есть ваш стимул к тому, чтобы получать повышение по работе, в баню ходить дорого. Тоже любопытно. В нашей фирме инициатива наказуема, говорит Мальта. Но можно как-то с подвыподвертом подойти, понимаете? И все, поэтому, ну, смотря какая инициатива. Не знаю, если вы говорите, а мы хотим объединиться с другим филиалом, но на самом деле и сместить генерального директора, наверное, да, такая инициатива будет наказуема. А если, ну, какую-то показывать, в общем, реализацию хорошего плана, почему бы и нет? Хочу устроиться на работу по новой профессии, которую в этом году получил, говорит Евгений. Тоже план. А это сложно сделать или нет? Еще давайте вас послушаем. Алло. Здрасте.
Да, добрый день.
Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, начну с того, что хочу заметить. Да. Умный человек никогда не может быть бедным. Это первая позиция.
Так.
Второе. Значит, для того, чтобы найти себе хорошую работу, чем я всегда занимался?
Давайте.
Во-первых, я полностью осваивал профессию.
Полностью осваивал профессию. И самое главное, быть умным, потому что умный не бывает бедными. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. С лент информационных сейчас вам сообщение с памяткой срочно зачитаю. Пожар на складе в Новосибирске локализован, площадь 1805 квадратных метров. МВД России сообщает, что журналист издания «Беллинкет» Христо Грозев объявлен в розыск. Других подробностей пока нет. Еще людей, да, эвакуируют из больницы имени Кончаловского в Зеленограде из-за задымления в подвале, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в России стартуют продажи электрокара «Москвич-3». До Нового года на одноименном столичном заводе соберут 600 штук, в том числе 200 на электрической тяге. А остальные 400, ну какой? Цена на электрокар пока неизвестна, но на него будет действовать государственная субсидия в 925 тысяч рублей. Как ранее говорил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, в следующем году завод «Москвич» планирует выпустить 50 тысяч этих машин. Он также отмечал, что продажи начнутся 26 декабря. Цены на бензиновую версию кроссовера будут начинаться от 1 970 000 рублей. Если будет субсидия 925, то есть 1 000 000... с копеечками обойдется эта машина. Это в минимальной комплектации. Дмитрий Попов с нами, автоэксперт. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а уже понятно, кто будет эти машины покупать?
Ой, мне очень трудно предположить. Я попытался примерить на себя желание купить этот автомобиль. И как-то оно на меня не прицепилось.
Почему?
Есть много «но». Ну, во-первых, пока что в части, касающейся конструкции, насколько я понимаю, это будет крупноузловая отверточная сборка, а значит, на первом этапе, в зависимости от качества, могут возникнуть вопросы к запчастям, если, не дай бог, что-нибудь посыпется комплектующие. Скорее всего, что под 600 экземпляров вряд ли будут поставляться запчасти так, чтобы можно было быстро ремонтировать. Это раз. Во-вторых, у меня очень сложное отношение к электромобилю. Я по-прежнему считаю, что это, кто-то из экспертов хорошо, правильно сказал, что электромобиль пока что в нашей стране это как второй автомобиль в семье для коротких чартерных поездок по городу. Mm-hmm. Потому что в дальнюю поездку, к сожалению, пока что на электромобиле вы никуда не поедете. Mm-hmm. И к электромобилю много вопросов, честно говоря. Несмотря на то, что конструктивно его собрать проще, он конструктивно проще, чем двигатель внутреннего сгорания, но вопросов возникает много. И, честно говоря, объем-то такой, и автомобиль не знаком. Ну, то есть мы знаем, да, что это китайский ЖАК, что это кроссовер. Ну, вот, честно говоря, я высказал пожелание пока погодеть, посмотреть, как эти 600 экземпляров проявят себя в эксплуатации.
Дмитрий Владимирович, а что делает китайские авто привлекательными? Или ничто не делает, а просто вынуждены они заместят с собой европейские марки?
Ну, во-первых, они все-таки чуть-чуть дешевле. Обратите внимание, что наши китайские партнеры, они стараются повторять на самом деле, хоть мы и говорим, что это уже китайское лицо, на самом деле нет. На самом деле по-прежнему они повторяют наиболее известные европейские модели. Мне тут довелось покататься на одной китайской машине, которая один в один повторяла по своим параметрам известный японский бренд. Вот. Поэтому на самом деле они просто подешевле, чем их предыдущие аналоги, но, к сожалению, эта дешевизна во многом и довольно часто сделана за счет того, что качество пока по-прежнему качество китайского автомобиля не настолько хорошо, насколько он воспроизводит своего европейского прародителя. Угу. Вот тот автомобиль, который я опробовал, у него посыпались тормозные колодки чуть ли не на первых там тысячах километров, которые он прошел. Скорее всего, что это был какой-то брак или какой-то дефект, но таких вопросов возникает довольно много на самом деле.
Но, Дмитрий Владимирович, с вашей точки зрения, все-таки это будет коммерчески привлекательный автомобиль или это будет автомобиль под госзакупки?
Под госзакупки, конечно. Вы да? Очень правильно опередили меня, без сомнений. Конечно, под госзакупки. Электрический автомобиль по городу, там, по Москве или по Санкт-Петербургу, который стоит в конюшне, в которой есть электрические зарядки на ночь, а днем он используется для разъездов по городу по целям служебным. Это раз. И бензиновый автомобиль точно такая же история. Пока что нужно... Ну, так всегда, правда, происходит при стартах новых моделей и при запусках новых автопроизводств. госзакупки обеспечивает стартовый пакет заказа. Поэтому это, в общем, такая довольно стандартная история. Вспомните, у нас в советские года «Жигули», как только появились, они сразу же стали машинами милиции и ГИБДД. И довольно много их было. Поэтому на старте это будет, конечно, под госзаказ и под госзакупки. А дальше проявится эксплуатация, и когда появится желающий покупать, тогда появится, может быть, и более масштабное производство.
Некоторые уже сравнивали, что этот автомобиль, который мы называем «Москвичом», третьим, это полная копия автомобиля «Джаз» или «Джак», поправьте меня, как он правильно называется.
«Жак».
А почему так сложилось, что он на 300 тысяч дороже, вот чем даже если сравнивать просто вот рандомно эти автомобили, которые предлагаются? Это «Шильдик» столько стоит?
Это не «Шильдик» столько стоит, это столько стоит привезти машинокомплект. Еще раз говорю, крупноузловая сборка – это когда вам автомобиль завозят в разобранном виде в качестве конструктора, в виде кузова, кузовных деталей навесных, в виде элементов конструкции подвески и двигателя в сборе. И вы загоняете его на якобы конвейер, и там мастера отвертками начинают это все скручивать и размещать. Это несколько выгоднее по налогообложению, чем если завозить прям новый автомобиль. Это единственное отличие. А все остальное, как бы, представьте себе, сколько нужно сейчас потратить чего и сколько для того, чтобы привезти машинокомплект из Китая в Москву.
Ну, конечно. Дмитрий Владимирович, а может быть, люди зря иронизируют, говоря, что вот, ну, какой это «Москвич», это же китайские машины, только «Шильдик» на русском языке. Ведь тот же самый «Жигуль» – это «Фиат», по сути. Но мы говорим, это советский наш автомобиль. В чем разница?
Какой здесь? Это «Жигули», когда это «Фиат», и более того, до 1973 года даже винты были на них, все очень стремились покупать. И в 90-е годы, если какой-то ветеран продавал машину 1975 года, то она шла за очень большие деньги, потому что на ней были даже винты с надписями «Фиат». Но, тем не менее, так все. И по этому пути идут все автопроизводители. Сейчас делать с нуля автопроизводство, это, в общем, как бы заниматься ерундой. Вы посмотрите, пожалуйста, на корейского производителя водителя Дэо, который начинал с той самой Нексии, которую мы сейчас гоняем все, а ведь это автомобиль Opel Kadett немецкий. Еще в той версии, когда у него без усилителя реечное рулевое управление было. А потом шаг за шагом он вот вылился, потом с «Шевроле» засотрудничали. И поэтому вот этот автомобильный путь, когда мы сокращаем расстояние на уже известных подходах, он не является плохим. При этом я очень надеюсь, мы с вами помним, что на заводе, который теперь называется «Москвич», собирались автомобили «Рено», и менеджмент качества был «Реношный». Вот я очень уповаю на то, что мне кажется, что завезение к нам машинокомплектов, а впоследствии, я так понимаю, что будет предполагаться локализация, там, штамповки кузова, изготовление стекол и так далее, мы с вами можем получить, может быть, хороший симбиоз обученных наших специалистов менеджменту качества и китайской конструкции. И, может быть, мы получим автомобиль отличающийся. У нас есть для этого примеры. Вот все знают, что автомобиль Ford, который собирался во Всеволожске в Европе, оценивался качественнее, чем другие европейские сборки автомобиля Ford.
Интересно, спасибо
Поэтому
большое.
Поэтому есть возможность совершить этот путь по кратчайшему расстоянию, если только мы не будем сидеть сложа руки и довольствоваться тем, что нам привезли.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Благодарю вас. Дмитрий Попов был с нами, автоэксперт, 7373-94-8, телефон прямого эфира. А рассматриваете ли вы в качестве покупки китайский автомобиль? Может быть, даже вы и «Москвич» решили купить. Вот. Ну, потому что у вас, например, своей нет, или даже по приколу. Вот просто прикольно ездить. Ну, какая машина? «Москвич» у меня машина. Вот, 7373-94-8. Давайте серьезно на эту тему поговорим. 7373-94-8. Что делает, с вашей точки зрения, китайские авто привлекательными? Может быть, вы уже обладатель китайского авто. Насколько я понимаю, раньше предубеждения были в отношении корейских автомобилей. А потом, посмотрите, какими они стали. Многие хотят себе купить корейский автомобиль. Некоторые даже считают, что они лучше, чем японский автомобиль. Такое тоже бывает. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать по поводу китайских автомобилей.
Давайте.
Вот смотрите, какая картина получается. Ребята вообще молодцы, получается. Есть чему у нас поучиться. Они
взяли
технологии с других более именитых брендов, которые существуют давно. Вот. Но поймите одно, они сами ничего не придумали.
Ну,
поэтому, в моем понимании, лучше купить какую-нибудь там ту же корейскую машину или японскую, можно даже чуть-чуть подержанную. Но там уже технологии будут не годами, девушка проверенная, а десятилетие.
Девушка, а меня Евгений зовут, если что, а не девушка. Давайте так. А на китайский автомобиль всегда оригинальные запчасти, говорит Григорий. Вот, кстати, да. Вот действительно, вы же, имея китайский автомобиль, вы же никогда не пойдете и скажете, а детали-то чья? Он скажет, да там купил левак какой-то. Не знаю, у шведов. Вот такого же не будет. То есть, правда. Вот там турецкие колодки, скажете вы, там ничего. 7373948. Ничего не говорю, как техник каршеринга, где куча китайских авто, пробег до 15 тысяч, везде куча ошибок. Некоторые из них критические. Например, не работает печка. Это за 2-4 миллиона рублей, говорит Евгений. Будем покупать, нет у нас другого пути, только сейчас, в принципе, авто не стоит покупать, говорит Эксмир. Ну, цены кусаются, это правда. Хотя, с другой стороны, если вы проедете мимо какого-нибудь комплекса, где раньше, ну, огромного автомобильного центра, где было раньше очень много марок европейских, ну, там, не знаю, 5-7 штук, то сейчас, конечно, вы увидите, что там какие-то названия абракадабра, вот, и по этой абракадабре примерно понимаешь, что это уже китайские машины. Но, может быть, это наше действительно с вами предубеждение. Потом пройдет время, и все. Люди, которые были в Китае, говорят, что там, конечно, машин гораздо больше китайских вариантов, я имею в виду, и моделей, чем у нас. Многие действительно не отличите от европейского премиума, просто сюда они к нам их не возят. Это все у них для внутреннего рынка. Равно, как и бытовая техника, например. 7373948, давайте я вас еще послушаю. Здравствуйте. Ой, не то включила. Алло.
Алло, добрый день.
Пожалуйста, Леонид. Да, Леонид.
Ну, понятно, что единственное преимущество китайских автомобилей – это цена. Никаких других преимуществ у них пока нет. И вот эти рассказы про то, что есть какие-то тайные китайские автомобили, которые ничем не отличаются от Mercedes и Range Rover, это, конечно, неправда по одной простой причине. Потому что автомобили, допустим, вот корейские, которые высокого уровня, они по цене приближаются туда же, к Мерседесам и Рейндж Роверам. Я это знаю точно, потому что я очень люблю автомобили. И вот, вот это все, да. И поэтому, просто потому что, если вы, допустим, условно делаете кожаный салон, то он будет стоить примерно одинаково. Потому что вам нужно примерно столько же труда и примерно столько же кожи.
Ну, не обязательно.
Нет, обязательно, потому что кожа продается на мировой рынке, на сырьевой бирже, вы ее покупаете. Потом, как
корейцы, понимаете, платят за бренд.
Понятно. Я понимаю, но вы не платите за бренд там 50% или 40%. Там разница 10-15-20%. Возьмите очень дорогой корейский автомобиль и дорогой немецкий автомобиль. И вы увидите, что разница не такая уж и большая на самом деле. Это первое. Второе, понятно, что мы будем покупать, я имею в виду там население нашей родины, будет покупать китайские автомобили, потому что, в принципе, новый автомобиль за такие деньги сейчас купить, ну, никакой другой практически невозможно. То есть вы либо покупаете отечественный автомобиль, либо китайский. Вот, поэтому понятно, что у них будет спрос, у них будут продажи, и сейчас уже там мощно занимают рынок, да, потому что, людям просто деваться некуда.
Ездить-то на чем-то надо, да?
Да, те, кто не хотят покупать подержанные автомобили, они вынуждены идти к китайским дилерам, потому что у них, в принципе, альтернативы-то практически нет.
Нет альтернативы, не знаю, кто-то будет держаться до последнего, мне кажется. В конце концов, рынок БУ, он исчерпаем, он конечен, безусловно, но, мне кажется, каким-то образом люди все равно выкрутятся. Условно, меняли, раньше же как там, меняли машину раз там в 3 года, например, в 5 лет, а теперь вот сколько, 8 лет машине, да еще поездит нормально, ТО подороже сделать, детали какие-нибудь найти, и все, и тоже можно ездить. В Москве машина не нужна, есть метро и такси, говорит 597. Не скажите, нет, в Москве тоже нужна машина. Вот. И, соответственно, более того, очень часто нужна своя машина, потому что с детьми передвигаться на такси, на метро, конечно, тоже удобно и можно, но не всегда. Вот. Так, колесо тоже кто-то придумал, а пользуются все, говорит Игорь. Иронизируя над теми, кто говорит, что китайские автопромы – это скопированные автопромы, никто сам не придумал. Ну, конечно, это как лампочку накаливания тоже. В общем, про это можно тоже сказать. Стоимость бренда иногда огромная. Audi, например, очень много за кольца хотели раньше. X-Mir. Согласна. Как раз-таки, мне кажется, во многом потом, когда фирма становится монополистом, естественно, она продает задорого свое имя, и не только качество, она еще продает свое имя. Поэтому какие угодно аналоги приведите, там, я не знаю, с дорогой кожгалантереей проведите. Вот там есть кожаная сумка, понимаете, прекрасной выделки. А есть сумка премиального бренда, где делается это тоже штамповка, не ручная работа, а стоит там в 7 раз дороже, например, как минимум. Вот, поэтому, все возможно. А все покупают китайские запчасти на свои европейско-японские машины и тут же хают китайское авто, говорит наш слушатель. Вот, но в целом, ну, вы знаете, в каршеринге много китайского появилось, а такси тоже китайское появилось. Надо смотреть в эксплуатации, как и что. У многих, понимаете, мы с вами так говорим, предубеждение перед китайскими машинами, а вспомните, когда здесь были варианты купить европейскую машину, корейскую или японскую, люди всегда делились на тех, кто воспринимает автомобильную промышленность только европейскую, кто-то воспринимает только японскую, а кто-то говорит, да мне на корейце круче всего ездить, а это ваши европейские ведра никому даром не нужны, говорили люди. Теперь просто выбор меньше становится, ну и, конечно же, претензий и претензиозности немножечко побольше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти Москвы назвали число жителей старше 100 лет. Таких в городе более 750 человек. Самому возрастному 107. Об этом рассказала РИА Новости замэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице живут 3 миллиона пенсионеров. Ракова также сообщила, что Москва показывает самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в стране. Вице-мэр выразил надежду, что в ближайшее время столица войдет в число регионов, где этот показатель превышает 80 лет. Андрей Ильницкий с нами, первый замдиректора научно-исследовательского медицинского центра геронтологии, доктор медицинских наук и профессор. Андрей Николаевич, здравствуйте. Алло.
Да.
Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на такой большой город, как Москва, 750 жителей старше 100 лет. Можно как-то это сопоставить? Много это, мало это?
Ну, вообще достаточно много, потому что, вообще говоря, Москва – это один из лидеров по средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в стране. У нас в городе много людей пожилого возраста и старческого возраста, и вот есть долгожители.
Угу. А чем обуславливается все-таки долголетие? Потому что раньше было принято считать, что вот долгожители, они находятся только где-то высоко в горах, где нет никаких выхлопных газов, где жизнь очень размеренная, но это не про город. А оказывается, и про город тоже.
Да, это тоже про город, потому что на самом деле большое значение имеет социализация пожилого человека. То есть то, когда он находится в обществе, когда вокруг него много людей, когда он находит в жизни много ниш, которые приносят ему интерес и удовлетворение. И вот в таком большом городе, мегаполисе, как Москва, все это легче получить, чем где-то. Угу. Ну а потом, конечно, я бы сказал, что все-таки городская культура имеет значение, потому что люди хорошо информированы о том, как надо правильно питаться, правильно двигаться, соблюдать режим дня. Поэтому вот все это и сказывается.
А генетика, это может быть обусловлено? То есть есть такие исследования?
Ну, генетика в любом случае обуславливает наше здоровье и продолжительность жизни. Но удельный вес генетики не очень большой, где-то 20%. А все остальное – это наш образ жизни, наше поведение. Вот это важно.
Угу. Но, Андрей Николаевич, в данном случае такое количество долгожителей в Москве – это повод все-таки провести какое-то исследование, где есть некая корреляция или, например, отсутствие даже выхлопные газы, стресс, шум и так далее, а люди все равно живут и живут долго?
Знаете, все это имеет значение. Мы даже написали такую книжку, назвали ее «Неконечно», о том, как экологическая ситуация влияет на здоровье человека и влияет на развитие преждевременного старения. И вот так. Как раз в них мы пишем о том, что действительно жизнь вблизи крупных шоссе, где много выхлопных газов, высокий уровень шума, да, все это влияет, например, на заболеваемость сердечно-сосудистой патологией. Но, очевидно, есть факторы, которые перевешивают вот эти отрицательные вещи. Вот, ну, например, правильное питание, да? Мы всегда говорим нашим пациентам, что в день надо употреблять не менее 500 граммов свежих овощей и фруктов. 300 uh-huh. граммов свежих овощей и 200 граммов фруктов. Так. Вот это способствует снижению уровня свободных радикалов и вот, ну, препятствует, что ли, развитию атеросклероза и вот таким образом удлиняет продолжительность жизни.
Когда вы говорили, что серьезную роль здесь играет социализация, что вы имеете в виду? Что эти люди не предоставлены сами себе, и к ним кто-то ходит, о них заботится, или у них есть какие-то досуговый какой-то вариант? Вариант досуга.
Да, все то, что вы перечислили, все это имеет значение. Но хотя бы, знаете, вот сейчас так развиты в домах дворовые чаты или домовые чаты, по-разному их называют.
Да.
Я, например, знаю по нашему дому, как только у нас появилась пожилая дама, которая вдруг она гуляла, ходила, и вдруг ее соседи несколько дней не видели, сразу же люди списались, оказалось, что она плохо себя чувствует, и мы сразу же предприняли меры для того, чтобы оказать ей помощь. Ну вот это вот и есть социализация. То есть человек, как бы там ни было, он все-таки на виду у достаточно большого количества людей, не только у своих родственников. Хотя говорят, что в большом городе никто друг друга не замечает, но, поверьте, замечают. И вот, да и тот же досуг, вот программа «Московское долголетие» прекрасная. Она дает возможность людям встречаться, там местные обеды проводить досуг, в театры ходить. Вот это все социализация, это все люди. То есть человек в Москве имеет много ниш, которые позволяют ему реализоваться и позволяют ему общаться. Вот почему живут так долго там, ну, где-то в горах, да, на Кавказе, например. Угу. Потому что там очень крепкие семейные связи, и там семья имеет вот это значение для социализации. Там люди не боятся старости, потому что они понимают, что кто-то за ними будет ухаживать. Но в Москве ситуация такая, что действительно много ниш, много возможностей, много всего для людей разного возраста. И это тоже сказывается. То есть человека, общество, что ли, держит на плаву.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Благодарю вас. Андрей Ильницкий был с нами, первый замдиректора научно-исследовательского медицинского центра геронтологии, доктор медицинских наук и профессор. 7373948, телефон прямого эфира. А в чем секрет для вас лично, секрет в долгожительства и долгожителей? Как вы для себя это определяете? Ну, то есть, может быть, вы действительно тоже там, считаете здоровый образ жизни, меньше нервничать, меньше ссориться, соответственно, больше двигаться, и все, и можно жить долго. 7373948, телефон прямого эфира. Или же, например, вы исключительно говорите, что вот все это генетика, только генетика. Вот если проследить людей, которые там перешагнули столетний рубеж, может быть, так статься, что у них и родственники все жили там по 90, по 85 лет. Здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ну, вы знаете, наверное, все-таки это не совсем генетика.
А что?
Вот это поколение, да, которым сейчас вот 90, это все-таки переживший. Кто-то войну там прошел как действующий там военный,
да.
Кто-то просто дети войны, да. И вот те, кто там здоровье не угробили, вот в то время, угу. Вот они реально вот это вот эти долголетели, да. Они живут вот достаточно долго. Вот у меня у жены вот тоже дядя, он прошел всю войну, да, и дожил до 95 лет.
Угу.
Знаете, вот как-то вот все.
То есть вы считаете, что тогда просто это люди, из которых можно делать гвозди?
Да, это тоже. Сейчас, потому что сейчас, кто из нас будет долгожителями, долголетие, это очень сложно сказать, наверное. Знаете, я так думаю, больше их сильно становиться не будет. Потому что, да, медицина, да, одно, второе, но экология, прочее, прочее. И ну, вот программа долголетия, вы знаете, вот я тут меня пригласили совершенно так неожиданно поиграть в футбол, в турнире это долголетие, то есть 60+.
Ага.
Знаете, вот там народу очень много. Кто-то там волейболисты, шахматисты. Это вот именно вот видите, такое как? Общение, да? Правда, подписку мы дали, что если поврём на поле, сами виноваты.
О, Господи. Понятно. Но, слушайте, сейчас я даже не знаю, как комментировать. Но всякое бывает, понимаете? Вот. Но общение у вас есть в любом случае. Когда вы говорите, вот сейчас-то не знаю как, сейчас-то там, что там, экология, все на свете. Да всегда что-то было, понимаете? И раньше люди тоже жили мало. Это мы сейчас с вами живем довольно долго, там, 70 с лишним лет. А когда-то, понимаете, Достоевский. И шла Дуняша со своей старушкой-матерью 42 лет. Преступление наказания, между прочим. Вспомните. Мадам Шерер была старушкой у Толстого, а ей было 36. Поэтому все относительно. А люди почему выше становятся? Потому что, в общем, им, видимо, там, питаются лучше, жизнь безопаснее становится. Поэтому, когда мы так со стороны говорим, да, может быть, как раз люди из того поколения, из любого вообще поколения, которые живут долго, это скорее даже исключение из правил, это не система. Есть средний возраст. Вот он, средний возраст, он все равно становится больше. Поэтому когда-то жили 35 лет, когда-то жили 40, потом стали жить 50 лет. О, глубокий старик. Сейчас скажем мужчине 50 лет, что он глубокий старик. Ну, что это будет такое? Поэтому все относительно. Новости продолжим.